Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Не женись за грошима. Йди їм назустріч. В ефірі передача «Про гроші» з Дмитром Остапенко та Русланом Хабло. Ну, не Русланом Хабло сьогодні, а сьогодні з Ігорем Середою. Друзі, усім привіт. Цей п'ятничний вечір. У студії для вас, як я вже себе представив, Ігор Середа, ведучий радіо, а також наш незмінний експерт Дмитро Остапенко, який буде особисто мене і нас усіх, наші шановні слухачі, навчати, як все ж таки боротися фінансами. Дмитро, тобі привіт.
Всім привіт, очень рад знову бути у вас здесь.
Слухай, ну, я, ти знаєш, не можу тебе не запитати, перед тим, як ми перейдемо до нашої сьогоднішньої теми. Сьогодні останній будній день, завтра суботу буде останній, сьогодні передостанній день літа. Що ти встиг зробити за це літо і що не встиг зробити? Буквально там 2-3 речі, які ось приходять тобі на думку.
Ну, мне нравится, что за это лето я много где успел выступить, побывать. Было достаточно много приглашений, и удалось выступить в нескольких лагерях, послужить молодежи по церквям.
Круто.
И в целом, как бы вот мне все, что связано с мероприятиями, там, где можно поделиться какими-то знаниями, опытом, рассказать людям что-то, мне вот это, я от этого кайфую, потому что потом через там, полгода, год после семинара, мне часто там в соцсетях люди пишут, что вот я там применил то-то, то-то, у меня получилось, и вот я тебе благодарен. И для меня это самый большой кайф, потому что я понимаю, что ты был проводником новой информации в жизни человека, и это классно. Ну, а что касается того, что не успел, ну, наверное, мне кажется, что в это лето я не успел нигде качественно отдыхать.
Ну, ти знаєш, я би міг тобі побажати, щоб цей останній день літа ти відпочив, хоча б завтра, але тим не менш, ну, знаєш, коли ти потрудився на славу, то і приємно навіть не відпочивати.
Така робота достатньо не тяжела, тому я не можу сказати, що я сильно устаю, але супруга періодично мене одергує і говорить, що потрібно куди-то їхати, що я обіцяв їй, що ми будемо багато путешествувати, і я от акуратно завжди з цією темою питаюсь як-то.
А ось цю обіцянку треба все ж таки здійсняти. Ну що ж, друзі, нагадали ми, точніше, розказав нам сьогодні Дмитро, як він провів своє літо. Ну, а тема нашої сьогоднішньої програми, програма про гроші, це формула багатства. Проте перед тим я пропоную, щоб ми нагадали собі, усім нашим слухачам, що ми обговорювали в попередніх випусках цієї програми.
Да. Во втором выпуске мы говорили о том, какие вообще в принципе ресурсы доступны человеку и как в целом мы распоряжаемся временем, деньгами, энергией и нашим статусом. И там основным тезисом было то, что для человека состоятельного самым важным является его время и его энергия, и поэтому он с удовольствием отдает другим людям деньги и статус. То есть он отдает их в виде должностей, в виде зарплаты. А люди, для которых на первом месте деньги и статус, они идут как бы и работают на человека состоятельного, на богатого. То есть в этом нет ничего плохого, если человек по сути своей является специалистом, мастером, и он хочет развиваться в этой сфере, тогда это супер. Тогда предприниматель берет на себя определенные риски, работодатель берет на себя риски, связанные с администрированием, с налогами, с обеспечением там, рабочего места, зарплаты, всего прочего. А человек, профессионал, он развивается в своей компетенции, он от этого кайфует. Если это осознанный выбор, супер, классно. Если же человек неосознанно так живет, он просто как бы хотел бы заниматься своим делом, хотел бы попробовать что-то свое, но при этом ходит на работу и надеется, что когда-то наступит момент, что вот я накоплю, я смогу, я сделаю. Нужно понимать, что момента такого может никогда не наступить, поэтому если сегодня есть желание, амбиции пробовать свое дело, это нужно пробовать, несмотря на текущие обстоятельства. Потому что в схеме, когда ты отдаешь время и энергию и получаешь взамен за это там деньги и статус в виде должности, в этой схеме никогда нету финансовой свободы, там есть жизнь такая в стиле зубьев пилы, то есть ты заработал, потратил, заработал, потратил, заработал, потратил. Вот, мы говорили немножко об этом. Также мы говорили о том, что в первые 30 лет, к сожалению, большинство людей очень бездумно распоряжается вот этими ресурсами, очень глупо тратит свое время, свою энергию, то есть очень много времени люди проводят в социальных сетях, очень много денег сливается на всевозможные развлечения, на какие-то вещи, которые не несут за собой никакого будущего, нет никакого продолжения потом. И поэтому после 30 лет, когда появляется семья, когда появляются обязательства, арендованная квартира, ребенок, выплаты.
То все изменяются.
Да, то есть уже очень тяжело что-то потом дальше кардинально изменить. Поэтому вот если на первом этапе жизни человек вкладывает деньги, время, там, все свои силы в свое там, самообразование, изучает иностранные языки, изучает финансовую грамотность, глубоко там, осваивает какую-то профессию, становится специалистом экстра уровня, это может быть дизайн, это может быть программирование, это может быть флористика, это может быть все что угодно. Главное, чтобы человек по-настоящему кайфовал от того, что он делает. Потому что если человек, душа его тянет заниматься, допустим, какими-то квадрокоптерами, ему нравится летать и делать съемку, а он при этом, там, родители говорят, что тебе нужно быть экономистом, бухгалтером. И,
ну, звичайно, кем еще сегодня.
Ну, потому что как это, ну, ты же не серьезно на вертолетике, ну, мама говорит, да, на вертолетике летать, это же ерунда, нужно заниматься чем-то серьезным. И он идет туда, то есть нужно понимать, что в такой модели очень редко, когда у человека будет в жизни успех, потому что его душа и сердце, они рвутся к одному, а он на работе занимается совсем другим. Это получается как бы мертвое время для него. И поэтому намного лучше подумать и как зарабатывать, грубо говоря, на квадрокоптерах. Да, там это может быть съемка, это может быть видеопродакшн, это может быть обучение других людей управлять квадрокоптером, это может быть заработок на комплектующих.
Тим паче, що сьогодні це дійсно, ну, дуже... Так, дуже... І я знаю, що багато людей на цьому досить і досить непогано заробляють.
Да. Мені на семінар еще говорят, что, ну ладно, там такие темы, а вот что делать мне, если я люблю рисовать, а что делать мне, если я люблю из глины там что-то лепить, если мое хобби, так сказать, не такое коммерческое, как квадрокоптеры там или какой-то такой пример, что делать
продакшн, мне? Продакшн, понимаю, так.
Да. Тут надо понимать, что то, что на сегодняшний момент вы не нашли, как на этом зарабатывать, не значит, что на этом нельзя зарабатывать. Для меня всегда было разрывом большим шаблонов, это то, что люди могут зарабатывать на чем угодно. К примеру, одно из последнего, что я слышал, это эксклюзивные детские сказки. Угу. То есть существует большая прослойка достаточно, но достаточно много есть богатых состоятельных людей, особенно там в столице, для которых отдать несколько тысяч долларов за то, чтобы у его ребенка были эксклюзивные детские сказки, в которых он является главным героем, в котором с ним происходят какие-то интересные, невероятные приключения, где он побеждает каких-то там интересных там драконов или на ком-то там, я не знаю. Ну, то есть,
я так разумею, що це саме книжка.
Да,
це не просто...
Это книжка.
Мені здається, я знайшов альтернативне хобі писати такі казки.
Понимаешь, но фишка в том, что люди, которые рисуют это, да, то есть они обесценивают человек, который, девочка, которая может нарисовать такую красивую вещь, она обесценивает это, она считает, что ну, любой может взять карандаш, акварель и там что-то нарисовать.
Хоча насправді ні.
Да,
на ти вмієш малювати?
Я не умею.
Я взагалі просто, що да. Там якісь...
И нужно понимать, что для человека не очевидно то, что он умеет что-то делать такое, за что другие люди реально готовы выплатить деньги. Поэтому, если вы не знаете сегодня, как зарабатывать на своем хобби, на своем любимом деле, это не говорит о том, что на нем нельзя зарабатывать. Это говорит о том, что вы пока не нашли способ, как это сделать.
Слухай, буквально секундочку, я не можу не запитати, як ти ставишся до думки того, що найкраща робота – це високооплачуване хобби?
Ну, я полностью это поддерживаю, потому что я не могу сказать, что у меня там какой-то там супер большой результат в бизнесе там, и в жизни, но я понимаю, что то, что сегодня у меня получается делать, это происходит именно потому, что я распознал в себе способность делиться с людьми знаниями, как бы аккумулировать знания в себе и потом это выдавать. Просто в рамках компаний, тренингов, там, корпоративных, всевозможных обучения там, собственника и его команды, я делаю это за деньги, а на, там, в любых других площадках я это делаю бесплатно и с большим удовольствием. Поэтому... Если ты понимаешь, допустим, вот я в свое время понял, что мне нравится обучать, то есть у меня как бы есть какая-то способность к тому, чтобы объяснять и делать для людей информацию непонятную, понятной или неочевидную, очевидной, то после этого ты уже легко можешь это монетизировать. Поэтому главное просто задать себе честный вопрос, что я люблю по-настоящему, и вот на это сделать ставку. Не обязательно уходить с работы сегодня, просто начать заниматься этим серьезно и попытаться найти людей, которые на этом деле уже преуспели, уже построили какую-то карьеру. Вот. В прошлый раз также мы говорили про такое понятие, как доходы, расходы, активы и пассивы. Мы рассмотрели, чем денежный поток богатого человека отличается от денежного потока среднего класса, бедных людей.
И богатых.
Да. И, соответственно, у нас здесь ключевое отличие. Это то, что, ну, короткий экскурс для тех, кто не были в прошлый раз, что активы и пассивы – это две фундаментально отличающиеся друг от друга вещи. То есть актив – это что-то, что деньги приносит, пассив – это что-то, что деньги забирает. Соответственно, бедные люди, они сразу все тратят, у них нету никаких сбережений, они даже в пассивы никуда не вкладывают. Средний класс, он может уже позволить себе приобрести какие-то пассивы, это может быть машина, это машина может быть в кредит, это может быть жилье в ипотеку, это может быть тур по Европе там, или куда-то в Средиземноморье, еще куда-то поехать. То есть это траты, которые за собой не всегда, ну, несут, приводят к новым тратам. Или ты просто деньги один раз там тратишь, и больше ты их не получаешь никогда. Угу. Это
что
пассив.
Что ж такое актив?
Актив – это что-то, что деньги приносит. То есть если мы, к примеру, приобретаем, формируем какой-то капитал, помещаем его под проценты, это является активом, это то, что зарабатывает новые деньги. Если мы приобретаем, допустим, недвижимость, сдаем ее в аренду, это приносит нам деньги. Если мы умеем работать с рынком ценных бумаг, покупаем какие-то финансовые активы, допустим, облигации украинского займа, или работаем там с украинскими компаниями какими-то, покупаем их акции, торгуем их, может быть, зарубежными компаниями умеем торговать этими акциями, тогда мы зарабатываем новые деньги. Вот это является активом. И поэтому нужно понять, что любая вещь, которая вам приносит деньги, это актив. Машина, которая куплена и сдана в такси таксовать, это является активом, если доходы по ней превышают расходную часть. Поэтому богатые люди просто умеют часть дохода направлять в активы, и в этом, грубо говоря, весь там секрет богатства, если можно вот так назвать. Они умеют формировать активы, выбирать активы, формировать и защищать активы. Вот. И мы говорили также в прошлый раз, что двумя самыми важными активами является человеческое время и являются мозги, потому что то, как ты принимаешь решения, то, как ты мыслишь, это, в принципе, определяет то, как ты живешь. Потому что один человек, купив машину в убытках, другой человек, купив машину в прибыли, один человек, купив квартиру в убытках, другой в прибыли. Одна и та же квартира, одна и та же машина, одна и та же экономика, одни и те же законодательства. И ценовая, ценовой, цены на рынке, все одинаковое. Просто один человек делает успешно, другой человек делает это дело убыточным. И здесь нужно понимать, что личность предпринимателя, личность инвестора, личность человека всегда является на первом месте, а дело, которым он занимается, на втором. Потому что если мы успешному человеку дадим маленький бизнес, он сделает из этого большое дело. Если мы неудачнику дадим большой, готовый, работающий бизнес, он очень быстро его угробит. Да. Поэтому вот здесь мы говорили о том, что мозги – это то, куда нужно вкладывать деньги в первую очередь. Угу. Если человек сегодня говорит, я не знаю, куда мне вкладывать деньги, это говорит о том, что он к инвестициям не готов. Угу. Вот это у нас был такой прошлый второй эфир. Если он вас заинтересовал, пересмотрите в записи более по полную версию. Она есть в Ютубе, где угодно.
Да, друзі, ви можете це зробити на нашому сайті radio.m.ua в розділі програми про гроші, також на Ютубі. І, в принципі, на Фейсбуці також його можна знайти. Ну що ж, ми переходимо тоді зараз до сьогоднішньої теми. Друзі, нагадую, що це програма про гроші з Дмитром Остапенко.
Якщо ти такий розумний, то чому бідний? В ефірі передача «Про гроші» з Дмитром Остапенко та Русланом Хабло.
Друзі, ми продовжуємо. Нагадую, що ви слухаєте Радіо М, програма «Про гроші» з Дмитром Остапенко. І сьогодні замість Руслана Хабло ваш покірний слуга Ігор Середа його підмінює. І будемо дізнаватися ми сьогодні про таку цікаву річ, яка називається «Формула багатства». Де ж такі складові цієї формули, будемо зараз розбиратися в ефірі з Дмитром. Взагалі, ось, знаєш, назва одразу підкуповує, формула багатства, все. Тобто, де ці там XY, де їх помножити, і щоб нічого не робити?
Да, ну, така ідея, щоб щось раз зробити, нічого не робити, достатньо, ти ж розумієш, слегка наївна, тому що все-таки деньги – це... Есть такая ассоциация, что деньги – это овцы. Чем больше у тебя овец, тем больше нужно пастухов, которые за ними следят. То есть как бы тут нужно понимать, что чем больше растет у человека капитал, тем больше у него вместе с ним растут какие-то финансовые вопросы, размышления, потому что уже он думает о других вещах. Когда денег не хватает – это один набор проблем, когда денег много – это другой набор проблем. Но и там есть вопросы, которые нужно решать. Возвращаясь к формуле, она очень простая, она очень очевидная, но, к сожалению, абсолютное большинство людей ею не пользуются. Хотя многие люди об этом знают и понимают, что это находится на уровне здравого смысла. Первый компонент этой формулы – нужно научиться больше зарабатывать, то есть научиться увеличивать свои доходы. Это первый компонент. Второй момент. Нам нужно научиться сохранять деньги. Этого, к сожалению, мы не умеем делать, нас этого никто не учит. Третий момент. Нам нужно научиться деньги приумножать. И вот, вот эти три компонента мы сегодня более подробно будем, в принципе, рассматривать. И мы перейдем вот к первому составу, к первой части этой формулы. Это научиться больше зарабатывать. Вот у меня вопрос будет к тебе. Вот как ты думаешь, допустим, если человек сегодня зарабатывает там 7-10 тысяч гривен и хочет зарабатывать больше, какие у него есть варианты? То есть как можно начать больше зарабатывать?
Ну, варіант номер один, такий, можливо, найпримітивніший, але це ну, попросити, якщо він на заробітній платі, це попросити у свого начальства підвищення, яке повинно бути оправданим. Да, це там, ну, не знаю, з якихось причин, чи, можливо, кар'єрний зріст по посаді, наприклад, да, і тому подібне. Другий варіант, я думаю, що це додатковий дохід з якихось певних причин. Це, не знаю, якийсь заробіток, але я розумію, що він додає ще твого часу, тому що, в принципі, да, гроші – це є час, там, це, не знаю, працювати у вихідні, і це не мати їх взагалі, да, або там, можливо, після роботи чимось займатися, і в той самий час робота почне від цього, ну, страдати, скажімо так. Якось так думаю, що це два варіанти. Ну і третє, не знаю, можливо, спадок отримати від бабусі. Чому б ні, в лотерею виграти?
Да. Ну, давай підемо в обратному порядку, як
давай.
Ти назвав. Все, що касається виграшу, лотерея, получення наследства, я здесь искренне сочувствую людям, на которых это свалилось. Потому что представь себе вот такой вот маленький стакан, в который я попытаюсь налить ведро воды.
Так.
Вот тут такая же самая аналогия. Человек, который привык иметь дело с 10-12 тысячами гривен, если он получает в распоряжение миллион, он тратит его таким образом, что через несколько лет он оказывается в больших долгах и в больших проблемах. И это происходит там с 9 из 10 людей, которые получают наследство или выиграют в лотерею.
Аномально. Я взагалі, знаєш, я якось думав про це, розмірковував, і я для себе вирішив два шляхи. Перше, це якщо, там, наприклад, у мене з'являється мільйон доларів, я одразу ну, куплю на них квартиру. Ось, ну, те, що я, або дві квартири, або навіть три там, да? Або я найму людину, яка буде працювати на мене, там, яка вона, скаже мені, заробітну плату, але так, щоб гроші примножувалися. Угу. Якось так. Не знаю, правильно чи це неправильно, але
тут, ну, смотри, тут вопрос всегда, опять же, то, что я говорил в начале, да, инвестор делает что-то успешным или нет. Вопрос, если ты будешь покупать квартиры, какие квартиры, в каком районе, сможешь ли ты потом их выгодно сдать в аренду, и там начинаются уравнения со многими неизвестными дальше. Поэтому, возвращаясь к нашей теме, что деньги, которые на тебя свалились сверху, и ты к ним не готов, это деньги, которые у тебя не задержатся. И поэтому здесь первый совет, если все-таки с вами так произошло или произойдет, дайте деньгам остыть. Когда мы получаем наследство от бабушки, которая отошла в вечность, и мы продали ее квартиру, и нам там легло там, 30 тысяч долларов, это не наши 30 тысяч долларов, мы к ним не привыкли, мы себя с ними не ассоциируем. Это деньги, которые мы получили просто так, в силу того, что мы родились с определенной фамилией, не было других наследников. Поэтому эти деньги сейчас не наши. И мы, когда идем покупать на них новый автомобиль или едем на них отдыхать в Дубай, мы тратим не свои деньги, мы к ним не привыкли. И поэтому деньгам нужно хотя бы дать полгода-год просто остыть, чтобы они лежали у вас там в тумбочке, на вашем банковском счете, как угодно, но чтобы вы начали ассоциировать себя с этими деньгами. Потом вы будете тратить их совсем по-другому, вы будете понимать, что это уже ваши деньги, а не деньги, свалившиеся на вас просто так, потому что мы тогда их не ценим и тратим их очень глупо и легко. Второй момент. Рассчитывать на то, что на вас все-таки это свалится, это неуправляемая абсолютно вещь. Я считаю, что свою жизнь ставить в зависимость от неуправляемых факторов, таких как наследство, очень глупо, потому что его может не произойти. Всю свою жизнь можешь прождать. В то время как ты можешь уже сегодня, будучи молодым, начать сам формировать свой капитал, формировать свой доход, формировать свою жизнь и не ждать с моря погоды и надеяться как бы в большей степени в профессиональной сфере на свои собственные силы, на свои знания и опыт. Второе, что ты говорил, напомни.
Це те, що додатковий дохід отримати з якоїсь додаткової роботи чи підробітку, але також варіант такий сумний.
Да, можна подыскать себе подработки, но здесь есть второй момент. Это, как правило, будет требовать какого-то времени, который человек будет отрывать либо у семьи, либо, допустим, у церкви, если это служение, либо это он будет отрывать это у отдыха, и он будет в этой теме разбираться в целом, и это заслуживает места быть, такой путь разобраться в новой теме и в нее вклиниться. Но нужно понимать, что мы тогда подъедаем время у чего-то другого, какой-то другой сферы нашей жизни, пытаясь разобраться в новом. Первый, то, что ты говорил, попросить прибавку.
Так.
Вот, здесь нужно понимать, что существует несколько типов организаций, в которых работают люди. Uh-huh. Первый тип организации – это бюджетная организация, государственная, то есть это то, что связано с государственными деньгами. И второй тип – это коммерческая организация. Uh-huh. И вот, грубо говоря, есть два таких типа. Мы сейчас не будем брать там благотворительные фонды или какие-то такие. Вот, да, в основном есть два типа организаций. Соответственно, здесь нужно понимать, в государственной структуре просто так прийти, попросить прибавку к себе достаточно тяжело, потому что бюджетники, как правило, получают определенный фикс, у них есть определенные расчеты, учитель не может прийти в ГРНО и сказать, я хочу получать больше денег. Он будет получать определенную там, почасовку, определенный фикс. Поэтому в государственной структуре намного сложнее выбить себе какие-то лучшие условия, это объективно. Uh-huh. Если мы говорим про коммерческую организацию, здесь нужно понимать, что просто так повышать нам зарплату из-за того, что мы об этом просим, вряд ли кто-то будет, потому что в коммерческой организации все деньги, которые не заплачены нам, они остаются руководству. И поэтому, когда, допустим, если ко мне придет мои сотрудники, подчиненные, и меня попросят просто так прибавку к зарплате, я тогда, грубо говоря, там, повышая ему зарплату, допустим, на 3000 гривен в месяц, я эти деньги недополучаю сам, то есть я забираю их у себя. И поэтому работодатели и идут на это крайне неохотно, очень тяжело, и это является предметом баталий, переговоров и там, всевозможных манипуляций и всего прочего. Поэтому просто так приходить с этой идеей достаточно неразумно, намного лучше переместить себя в сферу, которая ответственна за результат. То есть, к примеру, если человек работает на какой-либо работе, и он просто получает деньги за свое рабочее время, ему лучше подойти к своему руководителю и поговорить с ним о том, чтобы привязаться к результату своей работы.
Не до часу, до самого результата.
Да, это может быть смонтированные им ролики, это могут быть сделанные звонки, это могут быть осуществленные продажи, это может быть маршрут, который он проезжает как торговый представитель, это может быть что угодно, главное, чтобы это была привязка к результату.
Ну, до речи, ты знаешь, я хочу сказать, что в принципе большинство сучасних або нових компаний вони переходять саме на такий варіант. Да? І коли люди, вони можуть просто керувати своїм часом, не сидіти 8 годин в офісі, які нікому сьогодні не потрібні, просто просидіти там в тижні це 35 годин, і з них він зробив там 2 відео, наприклад. Да? Якщо людина може за 3 години зробити там 10 відео, і тому подібного. Тому це реально класно, і це, я гадаю, що сучасність. І більшість компаній треба вже на це перейти.
Да, то есть существует там отдельный ряд моментов, когда человеку нужно находиться на рабочем месте там какое-то время, но звучит. В большинстве случаев можно договориться о переходе на конкретный результат. Когда ты переходишь на конкретный результат, ты говоришь, я не хочу получать зарплату просто за рабочее время, я хочу получать процент от совершенных сделок, я хочу получать процент за всех людей, которые зашли на сайт, я хочу получать там процент от всех там торговых точек, которые я обслуживаю, там как угодно. Но важно попытаться привязаться к результату, к любому. И тогда у вас будет возможность начать зарабатывать кратно больше. Работодателю намного лучше и намного выгоднее платить вам процент, чем платить вам голую зарплату. Потому что когда он платит вам фиксированные 10 тысяч, он может при этом быть в убытках конкретно по вам. А потому что продажи могут не окупать даже эти 10 тысяч. Но когда вы переходите на процент, вначале, возможно, вы будете получать меньше денег. Может быть, вначале вы получите 2 или 3 тысячи гривен всего. А потом, когда пройдет уже немножко время, и вы научитесь продавать лучше, больше, вы научитесь влиять на результат более качественно, вот тогда уже у человека появится возможность существенно увеличить свои доходы. Поэтому очень важно человеку все-таки включиться вот в процесс, вот в этот результат. У нас есть входящий звонок.
Такси, мы возьмем слухавку. Да, потому что... Алло?
Алло, доброго дня.
Доброго дня, мы вас вітаємо. Представьтесь, будь ласка.
Доброго дня, мене звуть Катерина, я з Одеси.
Класно, Одесі величезний привіт.
Дякуємо. Дуже цікава ваша тема. Дуже дякуємо, що піднімаєте такі важливі теми. Я хотіла трошки додати, якщо можна, до того, що ви зараз говорите. Думаю, що це може бути цікаво. Щодо того, як обрати для себе додатковий дохід, якщо можна, я б хотіла трошки поділитися своєю історією. Я якось працювала в банку. Так. І це саме той випадок, коли треба сидіти в офісі з 9 до 6, а іноді ще й затримуватися. Угу. І після того вже я вийшла в декрет, і я подумала про те, що мені треба якось заробляти, але я спочатку подумала про те, що мені подобається. І я дійсно, я спочатку почала викладати англійську мову просто в себе вдома, а після того ще почала займатися виробленням різної випічки, різних там товарів таких для споживання. І зараз я просто усвідомила, що я можу, якщо я буду працювати кожен день, я отримую більше зарплатню в місяць, ніж в банку. І тому, коли ми говоримо, чи шукати додатковий дохід або підвищення на роботі, то може людина має усвідомити, чи їй подобається її основна робота, чи треба шукати щось, що буде їй подобатись, і тоді дохід, звісно, буде зростати.
Угу. Очень классно. Спасибо вам большое.
Дякую вам.
Дякую.
Можливо, очень класне свидетельство, очень класна історія.
Можливо, у вас є запитання до нашого гостя, якщо є по темі?
Ну, можливо, так. Ви кажете, що капітал треба створювати і гроші треба зберігати. Але в сучасному світі, коли в Україні такі зарплатні і треба і за квартиру платити, і на дитину, і на їжу витрачати, як саме зберігати ці гроші? Просто відкладати або шукати, куди їх можна вкласти короткочасно. От цікаво, як саме зберігати гроші?
Угу. Супер, отлично. Спасибо большое за вопрос. Ми на нього
да, ми ответим. Зараз да. будемо відповідати, так що ви нас слухаєте. Да. Дякуємо вам.
Так, а вже ж. Дякую.
Да. Друзі, ну що ж, одразу після невеличкої паузи наш експерт Дмитро відповість на це запитання.
Мрії не працюють, доки не працюєш ти. В ефірі передача «Про гроші» з Дмитром Остапенко та Русланом Хабло.
Ну що, що ж таке запитання? Ти бачиш, цікавить Одесу. І дійсно, я тобі хочу сказати, що, мабуть, завдяки нашій слухачці, вона озвучила запитання тисячі, якщо не десяток тисяч мешканців нашої держави. І воно актуально. Як при всьому тому, що у нас є, можна вижити, скласти капітал і тому подібне?
У меня вот в сегодняшнем нашем эфире как раз этот вопрос, он стоит. Просто же для того, чтобы логически закрыть тему, которую мы с тобой обсуждали, давай немножко договорим на нее, и потом мы как раз перейдем к теме, так. как сохранять и вот дальше приумножать деньги. Там вот как раз мы это очень подробно обсудим. В нашем ситуации я рассказывал о том, что главное привязаться человеку к результату своей так. работы, попытаться и уйти от просто рабочего времени. И тогда у него будет возможность в 2, в 3, в 4 раза увеличить свой доход. И здесь важно понимать, что ему нужно будет просто научиться делать работу быстрее. То есть, к примеру, если сегодня в свободном режиме там обзвон клиентов или объезд маршрута, или то, что он делает, ну, допустим, там, монтирует видео, да, там, на том стареньком компьютере, на котором он работает, если он меняет инструменты, может быть, это машина, может быть, это более мощный компьютер, может быть, это он по-другому начинает как-то жить, действовать, убирает любые отвлекающие факторы. Ту же самую работу он может теперь успеть сделать быстрее. То есть, если раньше он тратил на это 8 часов, то когда он покупает необходимые инструменты, которые ускоряют его работу, то тогда получается, что он ту же самую работу уже может выполнять намного быстрее.
То оновлюется
да.
таким.
Да, очень важно научиться работать конкретно, целенаправленно, направлено над одной задачей, ни на что не отвлекаться. То есть, если ты сел что-то делать, не надо параллельно сидеть в Инстаграме, в Фейсбуке, там, отвечать на сообщения, все время выходить куда-то там, выпить чай, кофе. Нужно конкретно сесть, сфокусироваться и погрузиться глубоко в какую-то задачу, в одну работу и попытаться так сделать, чтобы тебе не могли в это время там, позвонить, отвлечь, параллельно не запускать Skype, параллельно не запускать вот это все. И, соответственно, тогда, то есть, ты ту работу, которую ты раньше делал 8 часов, и тебе платили за 8 часов, сегодня ты сможешь можешь делать ее за 4 часа, просто не отвлекаясь, имея более мощный компьютер, имея лучшие инструменты, это может быть все что угодно, да, то есть это может быть и машина, когда если ты раньше пользовался общественным транспортом, а сейчас ты приобретаешь, пускай старенький Deo Lanos, может быть, ты даже взял у кого-то, из кто уже не ездит, выплачиваешь постепенно ему деньги, но ты теперь намного более мобильный, ты теперь Звучайно. Уже не пешком бегаешь, а уже ты ездишь, это все ускорение. Поэтому вот это один из способов, как можно увеличить свой текущий заработок. Второй способ – это стать более глубоким профессионалом, приблизиться к деньгам. В любой компании существуют два типа организации, то есть как бы два типа подразделений. Первое – это деньгодобывающие, а второе – это обслуживающие. То есть, к примеру, торговый представитель является всегда деньгодобывающим звеном. Водитель часто является деньгодобывающим звеном, если он сопряжен с функцией экспедитора. Человек, который сидит в колл-центре, человек, который находится на ресепшене, принимает, допустим, посетителей, общается с ними. То есть любой, кто взаимодействует с клиентом, он является деньгодобывающим звеном в компании. А наряду с этим в компании есть обслуживающий персонал. Это бухгалтера, это тот же охранник просто.
Он... Який не взаимодействует с людьми, просто выполняет свои функции, певні, да. И ничего за себя.
Да, да, да. И поэтому здесь нужно понимать, что лучше всего попытаться переместить себя в деньгодобывающее подразделение. То есть сделать так, чтобы ты потихоньку перешел из обслуживающего персонала в деньгодобывающий. Потому что чем ближе ты к деньгам, чем ближе ты к клиенту, чем ближе ты к непосредственно сделкам, тем выше тебе готовы платить заработную плату, тем выше ты можешь продвинуться по карьерной лестнице. Сейчас ситуация в целом на рынке с кадрами такая, что людей, которые профессионалы, которые хорошо понимают свое дело, и при этом они имеют еще то, что на современном языке называется soft skills, то есть как бы мягкие навыки, да, которые вежливые, которые опрятные, которые умеют разговаривать, которые умеют следить за своим внешним видом, которые вовремя моют голову, вовремя чистят ногти, вовремя чистят зубы. Мне как бы даже иногда смешно об этом говорить, но мы каждый день сталкиваемся с людьми, которые игнорируют это, понимаешь? Как бы, поэтому людьми, которые обладают вот этими мягкими навыками, с которыми, у которых легкий, комфортный характер, с ними приятно работать, они последовательные, опрятные, пунктуальные, и при этом он профессионал. Вот с этими людьми не расстаются в компаниях. Mm-hmm. За ними гоняются, их переманивают. Мы часто в своих компаниях, там, где я работаю консультантом, там, где я оказываю услуги по маркетингу, мы иногда участвуем в том, что мы там переманиваем одних людей, за них компании в другие компании. Мы ищем постоянно персонал. И сегодня это может показаться даже, особенно, ну, я понимаю, там люди, кто нас в регионах слушают, они думают, там, вот там в Киеве, там, вот там...
Уже, да, такие, знаешь,
да, такие проблемы у нас, я сам из маленького города, я знаю, что люди живут на 2-3 тысячи гривен, но в Киеве часто бывает ситуация, что компания готова платить руководителю 50 и 70 тысяч гривен и не могут найти человека. И мы иногда реально годами ищем человека, который бы занимал бы такую должность за зарплату в 70 тысяч и готовы платить, и это его будет заработок, но не можем найти. Поэтому дефицит профессионалов, он очень острый. И поэтому, если вы станете профессионалом в своем деле, вы будете зарабатывать очень хорошие деньги. Поэтому вот, становиться профессионалом, учиться делать все быстрее и привязаться к деньгам, привязаться к реальным фактическим сделкам, уйти от обслуживания, а перейти вот в деньгодобывающие. Это вот это несколько конкретных советов, которые мы можем сегодня дать нашим радиослушателям, которые хотят увеличивать свои доходы. Можно на эту тему говорить очень много, но у нас эфир посвящен еще, надо так, раскрыть остальные формулы, поэтому мы на этом остановимся.
Это дуже цікаво, я тебе хочу сказать. Дякую за то, что ты раскрыл.
Спасибо. В общем, когда мы начинаем немножко больше зарабатывать или у нас есть какой-то текущий уровень дохода, нам первое, нужно все оцифровать. Оцифровать – это взять под контроль свои и доходы, и расходы. То есть, как правило, взять доходы – это легко. Если у меня зарплата 12 тысяч, я понимаю, что мой доход – это 12 тысяч. Но часто, что бывает неочевидно для человека, это то, что когда он пользуется какими-то картами, туда начисляются какие-то проценты, есть кэшбэки, есть всевозможные деньги, которые ему где-то возвращаются откуда-то. То есть есть мелкие какие-то поступления, которые часто незаметны, но они тоже могут составлять какую-то часть его дохода. Поэтому первое, нужно записывать, сколько ты зарабатываешь. И второе, нужно стремиться в каждом месяце ставить себе цель начать зарабатывать немножко больше. Я в свое время вступил в эту игру, у меня был доход очень небольшой, я решил зарабатывать каждый месяц на 5-10 тысяч больше. Когда я переехал в Киев, я себе поставил такую цель, каждый месяц начать зарабатывать там, на 3, на 4, на 5, на потом на 10 тысяч больше. И я вступил в эту игру. И это очень увлекательно, это интересно, потому что твой мозг задается не вопросом, а как бы почему все так, реальность вот какая так, такая. Так. То есть ты начинаешь думать о том, как мне больше зарабатывать. Угу. Это правильный вопрос. Угу. Потому что можно ли больше в нашей стране зарабатывать? Да, однозначно можно.
Звичайно, є люди, які це роблять, да. І хоча є ті, які не роблять.
Да, поэтому нужно свой мозг направить на вопрос, как это делать. И когда ты понимаешь, сколько ты зарабатываешь, ты можешь запланировать, сколько ты хочешь зарабатывать больше. Пусть это будет сумма на 500 гривен больше, пусть это будет сумма на 1000 гривен больше, на 2, на 3. Все придет постепенно. Постепенно, постепенно, постепенно можно наращивать темп. Второй момент – это взять под контроль свои расходы. И здесь масса способов, но это очень важно сделать. Я до недавнего времени игнорировал это правило, и у меня получалась очень тяжелая иногда финансовая ситуация в том плане, что у меня было очень много вопросов к своему собственному бюджету. То есть вроде бы ты считаешь, сколько через тебя прошло денег, и вроде бы все хорошо, денег проходит достаточно, а потом ты смотришь, а куда же ты все это потратил? У меня были месяцы, когда я не мог оцифровать 40-50 тысяч. То есть они уходили просто вот куда-то на жизнь. Это какие-то еда, это какой-то там бензин, это еще что-то, еще вот что-то. Я помню, что вот покупки были такие, а вот эта сумма у меня полностью непонятно где. Она находится в серой зоне. И как только... я начал вести специальные приложения, их и на Android, и на iOS очень много, и на айфонах, и на Android их очень много по ведению своего бюджета. Как только рода... начал это делать, у меня тут же стало понятно, куда у меня все уходит.
Облик своих, своих расходов.
Да. Зачем это нужно делать? Многие люди говорят, я не хочу вести там расходы, потому что, во-первых, это занимает время, второе, я и так эти деньги потрачу, зачем мне знать конкретно, что я потратил там туда или туда. Любая информация, она существует для того, чтобы сделать из этого правильный вывод. Сама по себе информация бесполезна. То есть, если сегодня дать человеку бухгалтерский отчет какой-то компании там, за 10 лет и завалить его этими цифрами, ему это ни о чем не говорит, это ни к чему не приводит, если человек не умеет делать из этого правильный вывод. Поэтому суть и сам метод, зачем нужно вести свои расходы, для того, чтобы правильно делать вывод по оптимизации своего финансового потока. Когда мы начали с супругой вот вести доходы и расходы, мы, допустим, в первый же месяц мы увидели, что у нас 5000 гривен в месяц уходит кофе, Макдональдс, KFC, вот такие какие-то мелкие вот фастфуд, и это, то есть то, что явно и понятно вредит организму. Это как бы привычка, просто когда ты каждый день покупаешь чашку две кофе, ты не понимаешь, сколько ты месяц на это тратишь. Когда ты иногда заезжаешь в Макдональдс, KFC, ты не понимаешь, сколько ты на это тратишь. Но когда ты ведешь учет, и ты понимаешь, в конце месяца 5000 уходит на это, я понимаю, что я с ней сажусь, мы смотрим на этот учет и говорю, давай не будем тратить эти деньги, давай их направим на депозит в банке, который дает 18% годовых. Все, и мы эти деньги, мы принимаем решение не пить кофе, принимаем решение не там, ходить в Макдональдс, KFC, потому что это вредное пища, как бы, и мы таким образом эти деньги перенаправляем в свой семейный бюджет. Но мы бы не могли к этому выводу прийти, если бы мы не вели учет доходов и расходов.
У нас є запитання до того, що ти говориш, від Катерини, яка запитує, а які саме висновки можна зробити, аналізуючи витрати? Тобто ти сказав, що ти аналізуєш свої витрати, які висновки можна зробити?
Ну, от якраз самий головний вывод – це то, на що, скільки ти тратиш на що денег. Тобто, к примеру, для нас було, у нас було потім, коли ми вели вже учет доходов і расходов, у нас було много виводів. Но вот пример самый простой с кофе и с Макдональдсом, он говорит о том, что пока ты думаешь, что это там 200, 300, 400 гривен, ты спокойно как бы, там потратил, да и потратил.
Латешка и латешка.
Да. А когда ты понимаешь, что это 5000, тебе в разы легче отказаться от этой привычки, потому что ты понимаешь. Вот я понимаю, что очень многие люди есть, которые курят. Они не считают, сколько стоит эта привычка. Да, то есть, примерно можно посчитать, но есть люди, которые выкуривают по пачке сигарет в день.
Або та же самая бутылка пива.
Да, и нужно понимать, что если оцифровать это и понять, сколько это за год, сколько это за 10 лет, то там выкурена ни одна машина, ни одна квартира и ни один отпуск где-нибудь в Эмиратах, понимаете? То есть нужно научиться это все считать. Поэтому учет доходов и расходов, он как раз и позволяет научиться нам делать правильные выводы, что является для нас деньгопоглотителем, таким вот глупым и ненужным. И когда мы ведем свои расходы, мы можем от себя так вот как бы этих финансовых пиявок просто отцеплять, и эти деньги будут оставаться у нас. Поэтому очень важно вести учет расходов. Ну и переходя уже к теме по сохранению, у меня есть вопрос как бы и к тебе, и к нашим слушателям. Это простой такой вопрос. Вот мы, допустим, заработали 10 тысяч гривен, да,
так.
И допустим, что мы там с тобой оба являемся там священнослужителями, мы оба в церкви, мы, допустим, какую-то часть из этих денег там отдали, допустим, десятину, и у нас остается 9 тысяч.
Так.
Вот эти 9 тысяч, по твоему мнению, кому они принадлежат, чьи они, если тебе их перевели за работу, они на твоей карточке, чьи это деньги?
Ну, мої, і тому що, да, тисячу я вже віддав, і 9 тисяч залишається моїми.
Вот.
З них треба туди, 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 туди.
То есть, по факту, получается, да, что ты как бы считаешь, что деньги мои, но на самом деле у большинства абсолютного людей деньги заранее расписаны.
Так.
И там есть какая-то плата за коммунальные услуги.
Звичайно.
Там есть бюджет на продукты, там есть бюджет на лекарства, там есть что-то, что нужно вернуть, допустим, может быть, на кредитку какого-то банка, которого ты там чуть-чуть перепозычил какую-то тысячу, там, пока ждал зарплату. И в большинстве случаев эти деньги на 80-90% они уже расписаны. И так происходит у абсолютного большинства людей, потому что когда мы получаем в первый месяц эту зарплату, там, да, там, в первый день эту зарплату, мы же не идем все ее тратить, мы Звучайно. Четко понимаем, какие деньги, в какие направления нам нужно еще отдать. И поэтому здесь важно очень четко, чтобы человек понимал, что когда я зарабатываю деньги, я очень часто обслуживаю всех, кто находится вокруг меня, но я себе ничего не оставляю.
Так, так оно и выходит, как да. правило.
То есть смотри, заработав эти 9 тысяч, я часть этих денег отдам в АТБ, и заработают хозяева АТБ, угу. часть денег отдам в сельпо, часть денег отдам в аптеку, часть денег заплачу банку, часть денег отдам где-то кому-то на рынке, потом заплачу всякие ЖКХ, ОСББ и прочее за то, что вывозят мусор, за то, что есть вода, электричество и прочее. То есть, соответственно, с моих 9 тысяч заработаю деньги все вокруг меня, но я ничего не зарабатываю, я себе ничего не оставляю. При этом я свято уверен в том, что это все деньги мои. Понимаешь, в чем вот подмена понятий происходит и в чем ловушка? То есть человек, получив деньги в распоряжение, думает, что они на самом деле его, а деньги расписаны, и эти деньги заранее распределяются по совсем по другим организациям, которые нас обслуживают и предоставляют нам разные услуги или разные продукты. Поэтому первый и самый важный навык на пути к тому, чтобы начать зарабатывать больше денег и начать формировать свой капитал, это нужно научиться деньги сохранять, научиться так. платить самому себе. И для тех, кто у нас есть в онлайне, кто может присоединиться к нам там, через сайт или в Фейсбуке, мы можем вам показать, у нас есть вот такая прекрасная картинка о том, что нужно сначала платить самому себе.
Це дуже класно, знаешь, и взагалі звучить «заплати собі». Потому что ты действительно платишь усім, а собі нічого не залишаешь.
Да. И здесь вот мы подходим по чуть-чуть к тому, о чем вот, говорилось в вопросе, который нам задавали вот, с Одессы. Да, то есть если у меня и так денег немного, то если мне не хватает там, 9 тысяч гривен не хватает на жизнь, то как же я буду еще что-то из этих денег откладывать? Первое, что нужно понимать, что привычка откладывать деньги – это мускул, который нужно тренировать. Если ты его не тренируешь, он не развит, и, соответственно, ты не можешь им пользоваться. Когда тебе не хватает денег, пусть тебе не хватает на 10% меньше. То есть, если тебе 9 не хватает, пусть тебе не хватает 8,5 там, или 8 тысяч. Потому что кардинально от этого твоя жизнь не поменяется, каких-то катастроф не произойдет. Пусть тебе какое-то время не хватает немножко меньшей суммы еще. Потому что я практически не встречал никогда в своей жизни людей, которым хватает денег. Просто одним людям не хватает денег на то, чтобы там купить котлету в пузатой хате, а каким-то людям не хватает денег на вертолет и на свою службу безопасности. Но и тем не хватает. Поэтому вот здесь важно понять, что не хватать денег тебе будет, скорее всего, на протяжении всей твоей жизни, потому что умножается богатство, умножаются и потребляющие его, растут доходы, растут расходная часть. И, соответственно, здесь важно научиться просто откладывать. Начать нужно с самого простого. 1 гривна в день. Вот я откладываю сегодня 1 число, 1 гривну, 2 число, 2 гривны, 3, 3 число, 3 гривны. Я могу вот откладывать хотя бы для того, чтобы сформировать этот навык. Потом можно перейти, допустим, на 20-30 гривен в день. Каждый день я откладываю. Все, 30 гривен в день я откладываю. И откладываешь, откладываешь, откладываешь. Нужно сформировать этот навык. Почему? Потому что человек, юрист, который зарабатывает 100 тысяч гривен в месяц, но он ничего не откладывает,
так.
в перспективе 10 лет он проиграет сантехнику, который зарабатывает 12 тысяч, но из этого откладывает ежемесячно 1000 гривен. Размер дохода имеет очень второстепенное значение по сравнению с тем, как человек умеет сохранять деньги. И здесь важный принцип, что нужно научиться работать с тем, что есть. То есть, когда ты думаешь, что у меня есть 10 гривен, вот нужно с 10 гривен научиться откладывать 1 гривну, и тогда будет 100. Со 100 гривен нужно научиться откладывать 10, а с 1000 уже 100. Люди хотят перепрыгнуть этот этап. Угу. Они говорят, вот у меня когда будет зарплата там $2000, я тогда буду откладывать.
Замечательно.
Но у тебя зарплаты в $2000 никогда не будет, если ты не научишься распоряжаться грамотно вот теми 100 гривнами, которые сегодня есть у тебя в кошельке. Потому что здесь важно понять, что это принцип. Если у человека есть маленький ребенок, и он попросит мороженое, один шарик, ты ему купишь этого мороженого, он выйдет из магазина маленькими ручками, будет пытаться удержать его и уронит. И потом он попросит у тебя 2 или 3 шарика, ты понимаешь, что он с одним не справился, ты ни 3 ему покупать не будешь. Так же самое в нашей жизни получается, что мы не можем получить в свое владение большие финансовые ресурсы, пока мы не покажем умение грамотно распоряжаться тем, что у нас уже сегодня есть. И поэтому очень важно сформировать в себе этот навык. Куда конкретно откладывать? Я не могу называть организации, потому что я понимаю, что наши фирмы могут слушать и там через даже несколько лет позднее эти организации могут уже не существовать, банки могут обанкротиться, может все что угодно происходить. Угу. Поэтому я не могу называть конкретных организаций, я могу просто обозначить хотя бы в каком направлении думать.
Давай, це дуже цікаво, але після невеличкої перебивочки.
Давай.
Якщо ти такий розумний, то чому бідний? В ефірі передача про гроші з Дмитром Остапенко та Русланом Хабло.
Куди відкладати гроші?
Да.
Будемо зараз відповідати.
Без конкретних імен організації, направлення, куди можна смотреть. Ну, перше, можна зробити 2 корзини. Корзина риска і росту і консервативна корзина. Що це таке? Коли ми говоримо корзина риска і росту, це можуть бути якісь либо інвестиції, які мають определенний риск, но у них высокая доходность. Когда человек молодой, он может, грубо говоря, рисковать, вкладывать деньги в разные проекты и пытаться на этом хорошо заработать. Чем человек более старшего возраста, чем он более преклонного возраста, тем больше у него должно быть денег откладываться именно в корзину консервативную, так сказать, в корзину сбережений.
Так.
Консервативные инструменты – это банковские депозиты. Консервативные инструменты – это всевозможные облигации украинского займа. Это также страховые западные компании. Ключевое слово «западные», потому что украинские компании, к сожалению, имеют украинских персонал, украинские юристы, и поэтому от выплаты по там, какому-то ДТП до страхования жизни все эти деньги украинскими компаниями часто пытаются не выплатиться своим, сказать, клиентам, в то время как западные компании, работающие на территории Украины, платят хорошо, исправно, и я доверяю этим компаниям, потому что они существуют там по 200, по 300 лет так. И платят исправно без каких-либо этих обанкротившихся компаний, которые занимаются там тем же life insurance, их просто нету и их не было. Они переживают войны, они переживают катаклизмы, кризисы и все прочее, потому что это огромные многомиллиардные машины, которые работают там практически во всех странах. Поэтому я бы присмотрелся бы к страховым компаниям западным, повторю. Я бы присмотрелся к некоторым банковским депозитам, потому что многие сейчас депозиты дают там 18-20% годовых, эти деньги полностью гарантируются еще фондом гарантирования вкладов, и там на 150 тысяч они страхуются. Я бы присмотрелся к облигациям украинского займа. Угу. Это, так сказать, консервативная стратегия, в которой мы сохраняем деньги, мы немножко покрываем инфляцию, мы в плюсе, но мы, сказать, накапливаем деньги на будущее. То есть это наша подушка безопасности, это наша безбедная старость. Корзина риска и роста, здесь, опять же, я не буду называть никаких организаций, куда можно вкладывать деньги, но это и работа с фондовыми рынками, это работа с акциями, это всевозможные трейдинговые программы, они тоже есть разные, их много есть. Есть паевые инвестиционные фонды, куда люди могут тоже вкладывать деньги. Здесь важно понимать следующее. В корзину риска и роста никогда нельзя вкладывать деньги, которые кредитные, которые заемные, которые у вас последние. Корзина риска и роста – это те деньги, которые вам не жалко потерять. Это те деньги, которые вы понимаете, да, я вкладываю сюда 10 тысяч, да, мне обещают там по ним высокий процент, там, я, может быть, буду получать там или 7, или 10% в месяц, но вы должны понимать, что вы можете эти деньги потерять. Это очень важное понимание. А в консервативной стратегии мы деньги просто пытаемся сохранить, какую-то часть, какую-то это. Поэтому вот моя инвестиционная стратегия, если можно это так назвать, она делится на 2 части. У меня есть часть денег, которые я откладываю в консервативные инструменты, которые я понимаю, что с большой степенью вероятностью там 99,9, что там все будет хорошо, и я эти деньги заберу. А второй момент, часть денег я вкладываю агрессивно и вкладываю в такие проекты, в которых есть доходность и 7, и 10% в месяц, но я при этом понимаю, что там деньги можно потерять. Поэтому вот мой инвестиционный портфель, если можно его так назвать, он делится на таких вот два подраздела.
И категории.
Да. Поэтому, если вы захотите какой-то из этих, грубо говоря, инструментов изучить более подробно, лучше всего это найти людей, которые уже на этом зарабатывают. Если это трейдинг, лучше всего найти трейдера, который уже торгует хорошо, и попытаться научиться. Если это человек, который занимается каким-то бизнесом, он вкладывает деньги в бизнес, вот, консультироваться с ним. То есть очень важно найти себе человека, который финансово более прокачанный, чем ты, который знает разные инструменты. Желательно, чтобы он не был заинтересован в твоих конкретных инвестициях, потому что если пойти к страховому агенту, он скажет, что только страховка. Как бы если пойти к трейдеру, который занимается криптовалютами, он скажет, только там биткоин покупай или вот это. То есть, ну, желательно, чтобы это был не заинтересованный в твоих деньгах и в тебе человек, который тебе не предвзято скажет, ну, вот есть такие инструменты, вот такие, такие, такие. Ну, и как бы поможет какие-то первые шаги сделать вот в изучении. Потому что мне кажется, что лучше один раз сесть, предметно разобраться, потратить 40-50 часов времени, разобраться в какой-то теме, понять, как это работает, и всю свою дальнейшую последующую жизнь получать оттуда какие-то дивиденды, проценты.
100%.
Чем просто 40 лет бездумно ходить на работу, а потом пенсия нежданно, негаданно в 1400 гривен человека застигает, и он, ой, оказывается, государство обо мне не позаботится.
Так.
Поэтому вот такие вот есть у нас инструменты.
Для того, щоб відкладати гроші саме.
Да,
ну, слухай, це, ти знаєш, я тобі хочу сказати, що більшість людей про це навіть не замислюються і не думають, тому що живуть сьогодні, сьогодні, тим, що є прямо зараз тут, а на майбутнє навіть не замислюються. Тому, друзі, це дуже-дуже вдала порада і треба, ну, є, нею користуватися. Особисто я для себе багато чого зараз беру.
Да. Ну, и я хочу еще рассказать нашим слушателям про такую вот интересную штуку, которая называется «Деньгоуловитель».
Угу.
Я даже, у меня есть на этот счет даже прекрасная картинка. Покажем тех, кто с нами онлайн.
Вот. Знаешь, одразу чомусь ассоциации из щось з Алиэкспресс, або типу те, що там якісь сувенірки, талісмани, які можуть десь продаватися. «Деньгоуловитель».
Да.
«Гроші-уловитель».
Да, мы...
«Гроші-ловитель 3000».
Называется это собирательное название, очень простое. «Деньгоуловитель» — это какая-то вещь, которую вы можете продать.
Угу.
То есть, к примеру, у нас есть абстрактный человек, который ходит в офис, он работает менеджером в Киеве, он получает 15 тысяч. И у него жена тоже работает, у них пока, допустим, нету еще там детей, они живут на квартире, которую им подарили родители, и родители живут на даче, и, соответственно, у них есть там совместно там 30 тысяч, допустим, дохода. Из них они живут на 25 тысяч, и 5 тысяч они думают, куда можно, в принципе, вкладывать, куда откладывать, что с этими деньгами делать. Деньгоуловителем является любая вещь, которую в перспективе можно продать, но при этом она имеет какую-то ценность, и за нее нужно выплачивать деньги постепенно. То есть, к примеру, если я, имея, допустим, эти 5000 гривен, я приобретаю какой-либо тот же, допустим, автомобиль, или, может быть, я покупаю какое-либо оборудование, mm-hmm. что угодно, да, то есть это может быть оборудование, которое я поставлю у себя на балконе или поставлю на даче где-то, и при помощи него смогу что-то производить, что-то делать. Но мне это оборудование, у меня нету сразу 100 тысяч на это оборудование, но я зашел на OLX, я увидел, что там моя мечта о том, чтобы там открыть кофейню и заниматься каким-то кофе, тоже до меня было там 150 человек, которые в моем регионе попытались это сделать, они прогорели, и они теперь не могут это оборудование продать. Я у них говорю, у тебя оборудование лежит в гараже, ты продаешь его с OLX, ты не можешь его продать уже давно, я у тебя его забираю и выплачиваю каждый месяц по 5 тысяч. Так. Это намного лучше, чем ноль. Большинство людей согласятся на это. И ты как бы каждый месяц теперь начинаешь со своей зарплаты выплачивать, допустим, какую-то часть этого оборудования. И потом происходит момент, когда ты наряду с этим еще какие-то деньги собрал, и вот, допустим, ты уже открыл какую-то кофейную точку, и ты пробуешь торговать кофе, и ты думаешь, что у тебя это дело пойдет, и вот твоя вот идея в этом. Поэтому деньгоуловитель — это что-то, что можно продать, но что-то, что требует ежемесячных...
Відсотків,
да, каких-то. Это может быть даже ипотека, это может быть и машина, купленная там в кредит, это может быть рассрочка на что-то, да, то есть если тебе нужно в рассрочку взять, допустим, ты работаешь за старым каким-то компьютером, ты берешь новый компьютер, классный, старый компьютер ты продаешь, но теперь ты каждый месяц выплачиваешь по 4-5 тысяч гривен за компьютер. Это тоже деньгоуловитель. Uh-huh. Если он позволяет тебе, компьютер позволяет тебе больше зарабатывать, а ты не просто играешь там в танки, в доту или в Counter-Strike.
А, чи можна синонімічно сказати, що це... Інвестиція в те, що буде працювати на тебе.
Да, 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 да. То есть тут два варианта. Первое, либо ты выигрываешь во времени, да, то есть ты покупаешь что-то, что экономит твое время, и ты выигрываешь в целом по всей жизни, либо ты приобретаешь что-то, что у чего есть перспектива подорожать, и ты можешь это в перспективе продать. Или хотя бы даже продать за те же деньги, но попозже. Таким образом, когда ты накопил там, допустим, ты купил там тоже кофейное оборудование, которое мы приводили в пример, ты попробовал заниматься кофе, у тебя не пошло. У тебя есть шанс это дальше продать. Может быть дешевле, может быть так же самое, как ты покупал, но у тебя есть шанс это продать. Поэтому деньгоуловитель – это что-то, что имеет ценность, и что-то, что ты ежемесячно будешь туда какие-то часть своих доходов туда направлять. И очень важно себя опутывать такими деньгоуловителями, потому что человек зарабатывает не столько, сколько он хочет, а столько, в чем он нуждается. То есть, если, к примеру, у человека плинтус его финансовый, допустим, это 10-15 тысяч гривен, он будет зарабатывать 10-15 тысяч гривен. А если у него финансовый плинтус 50 тысяч, то есть ему ниже 50 тысяч гривен, ему физически больно. Uh-huh. То есть физически больно. Тогда он будет зарабатывать 50. Его мозг будет нацелен на то, чтобы находить именно возможности, работу, процент заработки именно на 50 тысяч. И поэтому... Нужно здесь очень важный момент понимать, что мы получаем не столько денег, сколько мы хотим, мы получаем те деньги, в которых мы по-настоящему нуждаемся. И поэтому мечты о миллионах, о больших заработках и о мифических 10 тысячах долларов, о да. которых говорят на всех бизнес-тренингах, там, пассивного дохода в месяц, они никогда не произойдут с людьми, которые готовы спускаться в метро, которые готовы ездить общественным транспортом, которые готовы покупать в секонд-хенде одежду и готовы в ВТБ покупать гречку и макароны. То есть если человек согласен и в его уровне нормы, в его стандартах является вот это, то у него никогда не будет более высокого дохода, потому что он нуждается в 10 тысячах, чтобы просто физически выжить. У него будут эти 10 тысяч на выживание, но 50 у него не будет. И поэтому вот важно свой, мы говорили об этом в одной из наших передач, важно свой финансовый кондиционер перепрошить на те суммы, к которым человек по-настоящему стремится, и более того, нужно и образ жизни подогнать под эти суммы. Потому что я понимаю, допустим, что ну, у меня есть сумма, ниже которой я не могу зарабатывать физически, мне будет так. физически больно. Угу. И ниже этой суммы пока я не опускаюсь, и Бог благословляет, все хорошо, как бы пока зарабатываю достаточно, вот не ниже этой суммы.
Мне кажется, что треба, знаешь, идти, ну, взагалі так, в перспективе людини, що в тебе є сума, і з кожним роком, да, то вона повинна підвищуватися, твій дохід. Так. В ідеалі повинно так працювати. Там, будучи студентом, тобі вистачає там тисячі гривень, я згадую студентські роки, ну там, тобто там, я навіть за свою роботу, будучи ведучим на якихось подіях, я говорив, ну там, типу, навіть 3 тисячі, я буду не задовільний. Але я розумію, що сьогодні, коли в мене вже родина, дочка, і мені треба всі і годувати, що ну, 3 тисячі я тільки як служіння, яке не буде мене, скажімо так, в чомусь забирати час, тому подібне, але сума вже буде інакше.
Ну, Рік Уоррен как-то сказав, що любой здоровий організм, він росте, це естественна його функція. Це касається і церкви, це касається личного капіталу, це касається ребенка, якщо він здоровий, він росте. Тобто, просто момент в тому, що дуже багато людей, вони навіть не задумуються о тому, що якщо у мене із каждого изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года, из десятилетия в десятилетие у меня одни и те же финансовые проблемы. Моя сумма доходов примерно не меняется. Ну, вернее, зарабатывать 10, а потом зарабатывать через 5 лет 15 можно, но количество буханок хлеба и пачек кефира, которые он покупает, за это одинаковое. То есть потребительская корзина не меняется. И человек зарабатывает в эквиваленте примерно одни и те же деньги, и при этом он не задает себе вопрос, а почему же мой доход не растет, а почему же я не зарабатываю больше. Понимаешь? И вот из-за того, что мы даже не задаемся этим вопросом в большинстве своем, да, потому что если я буду честным самим собой, и я задам себе вопрос, окей, мой доход не растет, В чем причина? Причина во власти, в государстве, в курсе доллара, в стране? Вряд ли, потому что рядом со мной есть другие люди, которые живут в тех же условиях, у них все растет. Значит, если у меня доход не растет, это говорит о том, что я либо чего-то не знаю, либо что-то делаю неправильно. И все. И вот это безжалостный вывод, который мне показывает то, что для того, чтобы мои доходы начали расти, мне нужно, первое, чему-то научиться, да, то есть какое-то время силы тратить на финансовую грамотность, а второй момент, мне нужно принять полную, тотальную ответственность за свою жизнь на себя и сказать, что это зависит от меня, то есть это моя прерогатива, это моя задача обеспечить себя деньгами, научиться больше зарабатывать, это в моей власти, я могу это сделать. Тотальная ответственность и простой аналитический здравый смысл. Вот, вот эти вот вещи, они позволят человеку постепенно-постепенно прогрессировать. То есть зарабатывать в Украине возможно, нужно, и это не является чем-то сложным и тяжелым. Просто честно отвечать себе на некоторые вопросы.
Не женись за грошима. Йди їм на зустріч. В ефірі передача «Про гроші» з Дмитром Остапенко та Русланом Хабло.
Ну що ж, друзі, так швидко і непомітно пролетіла година ефірного часу в ефірі Радіо М. Програма «Про гроші». Ми сьогодні з Дмитром Остапенко, нашим фінансовим експертом, говоримо про те, як, де ж взяти формулу багатства. І я думаю, що треба підсумувати все те, що ми говорили, все те, що нам коментували і телефонували в ефірі. Тому тобі слово, Дмитро.
Да. Ну, краткое резюме. То есть сама формула богатства пресловутая очень простая и очень очевидная. Научиться больше зарабатывать, научиться сохранять часть из того, что ты зарабатываешь, хотя бы начать там, с 10%, и научиться эти деньги приумножать. Если не тратить на это время, не считать это важным, не нужно удивляться, что финансовое положение не меняется, и человек испытывает финансовые трудности. Если я перестану заботиться о своих зубах, я не удивлюсь тому, что мои зубы начнет съедать кариес, и мне нужно будет их вырывать. Многие люди вот так же само не заботятся, даже не думают и не считают важным думать нужным о своем финансовом положении, а потом очень сильно удивляются, что почему же у меня с деньгами такая проблема и почему же столько трудностей. Поэтому научиться больше зарабатывать. Мы рассказали, как это делать. Научиться сохранять деньги. Мы тоже поделились несколькими способами, как это делать. Ну и научиться эти деньги приумножать. Прямо. Из одной гривны научиться делать две гривны. Поэтому вот такой у нас был сегодня эфир. Мы дали несколько советов о том, что нужно взять под контроль все-таки свои доходы и расходы и просто оцифровывать. В этом месяце я заработал столько, в этом месяце столько, в этом месяце столько. И ставить себе как планку, как цель в каждом следующем месяце зарабатывать там на 5, на 7, на 10% больше, чем было в прошлом месяце. Это возможно, если перейти в деньгодобывающую подразделение в своей организации и иметь отношение с клиентами, иметь возможность наращивать клиентскую базу, то есть не просто просиживать штаны в офисе, а все-таки влиять на реальный чистый доход компании. Вот мы говорили о том, что важный навык – это научиться сохранять деньги, платить самому себе, что все остальные деньги, которые у нас, мы себе не оставляем, мы раздаем всем организациям, которые нас обслуживают. И мы говорили про деньгоуловитель, про то, что надо окружить себя такими вещами, которые будут каждый месяц требовать от нас каких-то небольших выплат. Эти вещи имеют материальную ценность, и мы в перспективе можем либо их использовать в каком-то производстве, либо в оказании услуг, либо мы можем их в перспективе продать. Поэтому, если человек будет придерживаться вот таких простых правил финансового обогащения, то, в принципе, его жизнь, неважно, сколько он зарабатывает, это там 3000 гривен в регионе или это там 15 тысяч гривен в Киеве, его фінансова життя постепенно буде становитися краще, тому що все, що здорове, воно росте.
Мені сподобалося, як ти цього прикладу дав, що якщо юрист, який заробляє 100 тисяч, порівняно там, з сантехніком, який буде заробляти 12 тисяч там, протягом 10 років, і юрист не відкладає, то сантехнік буде у виграші.
Да, потому что я знаю такие примеры людей, которые пропускали через себя колоссальные суммы денег, ничего не сохраняли. А в моем же окружении есть люди, которые зарабатывают 15-20 тысяч, у них всегда есть деньги, у них обеспеченное будущее, у них есть недвижимость, у них есть какие-то машины в такси, у них есть там-там-там, при том, что физический доход человека там $400-500. Ну, то есть как бы парадоксально. Да. Просто привычка. С детства родители вот все складывали, ребенок с детства все складывает.
Классно.
Да, поэтому у нас был вот такой эфир. В следующем эфире мы немножко поговорим про убеждения. Мы поговорим о том, почему же так много людей стремятся к тому, чтобы больше зарабатывать, но что бы они ни пробовали, у них ничего не получается. Мы подробно рассмотрим убеждения, которые есть в голове у человека. Поэтому в следующую пятницу в 18:00 присоединяйтесь к нам. Будет очень интересно. Вы сможете свои убеждения там написать нам в наши чаты или позвонить, и мы даже в прямом эфире можем разобрать какие-то ваши мысли, вашу конкретную ситуацию. Буде інтересно.
Тому, друзі, готуйте ваші запитання заздалегідь, щоб задати їх нашому експерту Дмитро Остапенко. Це можна буде зробити і на сторінці в Facebook, і на YouTube, і в Instagram. Також телефонувати до нашої студії 0800 30 14 13. Ну, якщо ви пропустили щось сьогодні, або вам цікаві наші попередні ефіри, ви завжди можете це знайти на сайті radio.m.ua, а також наших офіційних сторінках у YouTube, в Фейсбуці і в Інстаграмі. На цьому на сьогодні все. Нагадую, що з вами сьогодні був Ігор Середа і також Дмитро Остапенко. Говорили ми про фінансовий формулу, формула фінансового, да, багатства. Ну що ж, до побачення.
Всім щасливо, пока.
До побачення, друзі. Якщо ти такий розумний, то чому бідний? В ефірі передача про гроші з Дмитром Остапенко та Русланом Хабло. Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.